Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! У микрофона Олег Шевкун, это передача «По страницам Библии». 290-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами подходим к совершенно невероятному фрагменту книги «Второзаконие», в которой чрезвычайно актуальные, чрезвычайно современные вопросы. Мы с вами узнаем, какой закон Бог дал израильскому народу для тех случаев, которые бывают и в нашей жизни также. Потому что в этом фрагменте, на который у нас, кстати, уйдет несколько передач, быстро мы двигаться здесь не будем, в этом фрагменте сначала законы о ведении военных действий, а точнее о воинском призыве. Мы услышим с вами, узнаем, кого и почему нельзя было призывать в Израиле в армию, даже в случае военных действий. Дальше перед нами законы, которые говорят о том, что делать, если совершено убийство. Намеренное убийство, непреднамеренное убийство, здесь разные ситуации. Дальше законы о браке и семье. Потом законы о непослушных сыновьях. Дальше об отношениях между братьями. Что делать, если возникают конфликты между братьями. Дальше перед нами законы, которые регламентируют одежду, безопасность в строительстве, конкретно техника безопасности. Посев, опять брак и семья, в том числе и брак и развод. И после этого Библия говорит о мире, плоти и дьяволе. Представляете, насколько актуальные темы, о каждой из них можно было беседовать на протяжении нескольких выпусков. У нас такой возможности нет, но 2 или 3 передачи мы здесь с вами проведем. Конечно, этот закон дан прежде всего Израилю. И, конечно, его нужно читать, как и весь закон, в новозаветном контексте. Однако есть принципы, которые способствуют благосостоянию любого человека. Именно эти принципы мы с вами сегодня постараемся выделить. Итак, Второзаконие, 20 глава, и начинается все с закона о воинской службе. 1 стих. «Когда ты выйдешь на войну против врага твоего, и увидишь коней и колесницы, и народа более, нежели у тебя, то не бойся их, ибо с тобою Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской». Мы часто говорим, что в войне виноваты и та, и другая сторона. Однако бывают времена, когда приходится воевать, и бывают войны, в которых Бог сражается на одной из двух сторон. Это не значит, что одни люди грешные, другие нет. Любая война – это столкновение двух народов, и каждый из этих народов – это, естественно, грешные люди. Однако Бог сражается на одной из этих сторон. Вот с Израилем был Бог тогда, когда Израиль действительно вел Божью войну, действительно делал то, что Бог ему указывал. Наполеон когда-то говорил, что Бог с теми, у кого больше армия. Однако сам Наполеон вскоре понял ошибочность этого суждения. Он победил во многих битвах, не имея численного превосходства. Но потом ровно так же и проиграл. Так что, скорее, здесь дело не в количестве воинов и даже не в умении только. Скорее, дело в присутствии Божьем. И вот на войну нельзя идти, если Бога с нами нет. Любая такая война будет абсолютно человеческим делом, абсолютно человеческим мероприятием. Мы об этом говорили и еще будем говорить. Пока же конкретнее. 2 стих. «Когда же приступаете к сражению, тогда пусть подойдет священник и говорит народу, и скажет ему: слушай, Израиль, вы сегодня вступаете в сражение с врагами вашими, да не ослабеет сердце ваше, не бойтесь, не смущайтесь и не ужасайтесь их, ибо Господь Бог ваш идет с вами, чтобы сразиться за вас с врагами вашими и спасти вас». Война имеет смысл тогда, когда мы ведем ее с уверенностью в победе. Вот иногда сильные мира сего хотят просто ввязаться в какую-нибудь заварушку, не знаю, для того, чтобы новое оружие попробовать, для того, чтобы кого-то напугать, для того, чтобы... Есть масса причин, которые побуждают людей идти на войну. Вот это не библейские причины. Кстати, относится это не только к войне. Человек говорит: «Я тут решил пройти собеседование в одну компанию. Понятно, что меня не примут, но я все-таки на всякий случай попробую». Мне хочется спросить этого человека: «А тебе времени не жалко?» Человек говорит: «Я тут решил затеять вот такое дело. Ну, скорее всего, ничего не получится, но все же». Стоп. Если ты думаешь, что все равно ничего не получится, то и не надо этого делать. Если ты затеваешь что-то, то сначала убедись, что у тебя, по крайней мере, и у твоей команды есть уверенность, что да, если Бог захочет, если Бог даст такую возможность, то получится. Вы представляете себе человека, который решил создать семью и говорит: «Я тут жениться решил. Скорее всего, у меня ничего не получится. Или у нас ничего не получится. Или еще веселее. Ты знаешь, милая, я тебя люблю. Я не уверен, что получится любить тебя всю жизнь, но давай попробуем». Эта милая убежит и будет абсолютно права. А дальше Бог описывает четыре ситуации, в которых мужчина может не идти на войну. Да, есть призыв, но есть четыре обстоятельства, которые совершенно четко освобождают мужчину призывного возраста от этого призыва, даже в случае военных действий. Я понимаю, что сегодня на Земле нет ни одного государства, в котором эти критерии являлись бы решающими. Я понимаю, что ни одному призывнику ссылками на эти оправдания, на эти отмазки, если хотите, не оправдаться. Но я хотел бы сейчас все-таки прочитать это, потому что здесь мы видим Божие отношение к нам. Итак, четыре причины, по которым израильтянин мог не идти на войну. Пятый стих. «Надзиратели же пусть объявят народу, говоря: кто построил новый дом и не обновил его, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении и другой не обновил его». Это первая причина, это приобретение или построение дома, недвижимость, собственность. Смысл заключался в том, что человек, который обзавелся домом, должен иметь возможность в этом доме пожить. Потому что иначе получается весьма странно. Вот ты только купил дом, и тебя сразу на войну. Бог ценит человека в его семье, в его повседневной жизни, и вот это для него гораздо важнее, чем военные баталии. Это настолько важно, что вот, да, Бог говорит: если ты только построил дом, если ты не успел в этом доме пожить, иди и поживи в доме. Знаете еще почему? Представьте себе человека, который пошел на войну, а вот думает он не о войне. Он думает о своем доме и о том, кто будет жить в этом доме, если его на этой войне убьют. Какой же из него воин? Но идем дальше. Вторая причина, которая давала возможность израильтянам не идти на войну. Шестой стих. «И кто насадил виноградник и не пользовался им, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении и другой не воспользовался им». Виноградник был не просто таким, знаете, вот способом времяпрепровождения. Это был бизнес. Человек начал бизнес, насадил виноградник, но не получил ничего пока от этого бизнеса. Представьте себе, что такого человека зовут на войну. О чем он будет думать? Правильно, о своем бизнесе, о своем винограднике. Он должен хоть сколько-то насладиться плодами этого виноградника. И тогда он действительно с благодарностью Господу сможет идти на войну и за этот виноградник сражаться. Отрывать израильтянина от только что насажденного виноградника от которого он еще не попробовал плодов, нельзя. Идем дальше. Третья причина, по которой молодой человек, мужчина в Израиле, мог не идти на войну. И кто обручился с женою и не взял ее, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не взял ее. Между обручением или помолвкой с одной стороны и свадьбой с другой стороны в Израиле могло проходить до года. Представьте себе мужчину, который прошел помолвку, он обручился со своей будущей женой, но пока этот семейный союз не совершен. Иными словами, пока они еще не вместе. О чем будет думать такой мужчина на поле военных действий? Правильно, уж никак не о войне. Кстати, в голове у него появится еще одна мысль. А вдруг меня убьют, и жену мою возьмет мой сосед? Именно поэтому такому человеку идти на войну было нельзя. А дальше четвертая причина, и я думаю, многих она удивит. Тут совершенно замечательный текст, давайте его прочитаем. «И еще объявят надзиратели народу», да, это восьмой стих, «еще объявят надзиратели народу и скажут, кто боязлив и малодушен, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы он не сделал робкими сердца братьев его, как его сердце». Как вам такая причина? Иными словами, если человек понимает, что при одной мысли о войне у него начинают трястись коленки, если человек понимает, что когда он только заговаривает на эти темы, у него дрожит голос, если человек понимает, что очень велика вероятность, что он потом с этого поля битвы просто убежит, то призыв к нему вот сейчас, в этот момент, разворачивайся и иди домой. Кто-то скажет, ну простите, тогда ведь все или многие сошлются на свою трусость и убегут. А теперь подумайте, что здесь происходит на самом деле. Вот после этого четвертого призыва, да, были первые три призыва, да, вот дом, бизнес, семья. И кто-то ушел. Великолепно. Теперь звучит этот четвертый призыв. Кто боязлив? Разворачивайся и иди домой. Представьте себе человека, у которого в голове следующее. Мне страшно идти на войну. Я не хочу туда идти, мне просто боязно. Но если я сейчас развернусь и пойду домой, то все будут знать, по какому из четырех освобождений я дома оказался. И вот точно так же любой сосед про меня скажет, вот он не пошел на войну, потому что он трус. Уверяю вас, для того, чтобы воспользоваться этим четвертым освобождением, нужна была очень и очень серьезная смелость. В данном случае, если человек был действительно трус, то, скорее всего, он все-таки шел на войну, и там ему было очень плохо. Кстати, тут еще момент в том, что трус своей трусостью развращает других. Он начинает пускать всякие слухи и прочее. И нужна смелость, чтобы вернуться. Бог хочет, чтобы его народ знал во время войны две вещи. Во-первых, вы на правильной стороне. Бог с вами и за вас. Во-вторых, чтобы люди шли на битву с воодушевлением, с настоящим энтузиазмом. Потому что никому не нужны воины, которые не готовы идти вперед. Представьте себе, что вы собираете команду для какого-то важного совместного дела. Я вас уверяю, вам ведь тоже не нужны такие участники команды. Не так ли? То есть вот эти законы, которые поставил Бог, я понимаю, что они не повторяются в юридических кодексах, в законах наших современных государств. Но в этих законах есть огромный, глубочайший смысл.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше. 10 стих. «Когда подойдешь к городу, чтобы завоевать его, предложи ему мир. Если он согласится на мир с тобою и отворит тебе ворота, то весь народ, который найдется в нем, будет платить тебе дань и служить тебе. Если же он не согласится на мир с тобою и будет вести с тобою войну, то осади его. И когда Господь Бог твой предаст его в руки твои...» Кстати, обратите, пожалуйста, внимание, не «если предаст», а «когда предаст». То есть опять это уверенность. Идем дальше. Итак, «когда предаст», «порази в нем весь мужеский пол острием меча, только жен и детей и скот и все, что в городе, всю добычу его возьми себе и пользуйся добычей врагов твоих, которых предал тебе Господь Бог твой. Так поступай со всеми городами, которые от тебя весьма далеко, которые не из числа городов народов сих». Иными словами, города как бы делятся на три группы. Одна история – это когда город говорит: мы уступаем, мы сдаемся. Тогда этот город будет обложен данью. Другая история – город, который не уступает, даже понимая, что против него воюет сам Бог. И третья ситуация – это города земли, которые должны были занять израильтяне. Тут совершенно другой подход. Так что очень хорошие и очень своевременные принципы. Дальше 21 глава, перед нами законы о том, что происходит, когда совершено убийство. «Если в земле, которую Господь Бог твой дает тебе во владение, найден будет убитый, лежащий на поле, и неизвестно, кто убил его». Иными словами, это вот ситуация, когда, знаете, вот участок земли, и все говорят: а я за это не отвечаю, а это не моя территория. Вот ни один израильтянин не мог сказать: это не моя территория. Смотрите, 2 стих. «То пусть выйдут старейшины твои и судьи твои и измерят расстояние до городов, которые вокруг убитого. И старейшины города того, который будет ближайшим к убитому, пусть возьмут телицу, на которой не работали и которая не носила ярма, и пусть старейшины того города отведут сию телицу в дикую долину, которая не разработана и не засеяна, и заколят там телицу в долине». Это жертва на самом деле, жертва за убийство. Смотрите, неизвестно, кто совершил убийство. Но Бог не позволяет людям ссылаться на то, что это не моя территория. Ближайший город должен быть ответственным за это убийство, вот за это событие. Почему это важно? Понимаете, нам, людям, свойственно снимать с себя ответственность. Кто это сделал? Да я не знаю. Это не мое. Даже если знаем, мы начинаем снимать с себя ответственность. Бог говорит: вы, друзья, должны отвечать за свои поступки. А может быть, это не наши вовсе, может быть, это кто-то другой. Все равно вы должны отвечать. Читаем дальше, там еще интереснее. 6 стих. «И все старейшины города того, ближайшие к убитому, пусть омоют руки свои над головою телицы, зарезанной в долине, и объявят и скажут: руки наши не пролили крови сей, и глаза наши не видели. Очисти народ твой Израиля, который ты, Господи, освободил из земли египетской. И не вмени народу твоему Израилю невинной крови». И они очистятся от крови. Это обращение к Богу о невинной крови. Замечательный закон. И за ним стоит очевидная вещь. В каком бы городе, в каком бы районе мы ни жили, каждый из нас тоже отвечает за свой город. И если что-то в вашем городе происходит, совершенно недостаточно говорить: фу, какая гадость, как все плохо. Задайте себе перед Богом один вопрос. А что ты сделал лично для того, чтобы это остановить? Для того, чтобы этому противостоять? Или для того, чтобы компенсировать последствия этого зла? Старейшины были ни при чем, но они должны были совершить это действие, поскольку то, что произошло, произошло рядом с их городом. Это опять тема нашей ответственности. И помните, друзья, да, Христос был убит, но его смерть способна спасти и убийц тоже. Идем дальше, и я пропущу здесь несколько стихов. Это тоже законы, касающиеся военного времени. Прочитайте с 10 по 17 стихи, там весьма поучительно. Но тут мы подходим к фрагменту, который позволит нам лучше понять Новый Завет. Я не устаю повторять, что знание Ветхого Завета помогает оценить то, что написано в Новом. Вы отлично помните притчу о блудном сыне. Это один из самых часто читаемых библейских эпизодов. Однако я уверен, что большинству из нас не знакома ветхозаветная подоплека этих событий. Дело в том, что отец в притче о блудном сыне проявил милость, зная, что эти события или эти ситуации регламентируются совершенно конкретным ветхозаветным постановлением. О чем это я? А вот смотрите, 18 стих. Если у кого будет сын буйный и непокорный, не повинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их, то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего места пребывания и скажут старейшинам города своего: «Сей сын наш буин и непокорен, не слушает слов наших, мод и пьяница». Интересно, что эта ситуация во многом описывает блудного сына. Блудный сын, вопреки воле отца, потребовал наследство до смерти отца. Вопреки воле отца ушел из родительского дома. Он промотал, он прогулял, он пропил все то, что получил. И он возвращается домой. Вот это на 100% случай, который подпадает под Второзаконие 21 главу. Теперь смотрите, что должно было произойти. «Тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти, и так истреби зло из среды себя, и все израильтяне услышат и убоятся». Что же происходит в притче о блудном сыне? И что является здесь определяющим моментом? Если бы блудный сын просто пришел и сказал: «Папаш, я здесь», отец по этому закону обязан был привести его к старейшинам города и сказать то, что вот здесь он должен был сказать. Я думаю, что отец в притче о блудном сыне молился именно о том, чтобы блудный сын вернулся с покаянием. Потому что любое другое возвращение было бы для этого блудного сына равносильным смерти. Блудный сын-то и приходит со словами, и это отрепетированная речь, мы читаем об этом в Евангелии от Луки. Он говорит: «Согрешил я перед Богом и перед тобой». Он репетировал эти слова, он заготовил их. И отец, увидев блудного сына, услышал самое главное. Услышал то, что в данном случае буквально было вопросом жизни и смерти. Вот в этом, среди прочего, замечательная сила истории о блудном сыне. А дальше еще один удивительный фрагмент. Мы начнем сегодня об этом говорить, хотя я понимаю, что времени у нас мало. Но мы с вами в том разделе книги Второзакония, по поводу которого хочется сказать: пристегните ремни безопасности. Полет будет невероятным, потому что опять будет фрагмент, который пересекается с новозаветным повествованием. 22 стих. Запомните это место, оно нам очень пригодится. «Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет умерщвлен, и ты повесишь его на дереве, Давайте остановимся на минутку. Нам с вами, христианам, это кажется понятным. Ну да, конечно, распятие, повесишь на дереве, все ясно. Только дело-то в том, что написано это за 1000 с лишним лет до того, как римляне, не евреи, а римляне, придумали казнь через распятие. То есть это, наверное, не совсем то, что мы думаем. А что? Об этом будем говорить. Но обратите внимание на эту последовательность. Еще раз, если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет умерщвлен, об этом мы читали, да, вот о такой казни, как смертная казнь, а дальше и ты повесишь его на дереве. 23 стих. То тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят пред Богом всякий повешенный на дереве. И не оскверняй земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Слышали, да? Проклят всякий, висящий на дереве. А теперь давайте представим себе человека, молодого, импульсивного, горячего, любящего Бога, еврея из евреев, по учению, по отношению к закону, фарисея. Зовут его тогда Савл, апостолом Павлом он будет потом. И этот человек узнает, что некие люди начинают поклоняться тому, кто находился на древе. И этого находящегося на древе они называют Мессией. А ведь он, Савл, знает, что проклят всяк, висящий на древе. Ты что же, эти христиане кланяются проклятому, что ли? Да-да, именно так и должен был рассуждать Савл, будущий апостол Павел. Именно по этой причине он решается сделать все, чтобы искоренить зло христианства из Израиля. И только потом, со временем, он поймет то, о чем напишет в послании к Галатам, 3 глава. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятву или проклятием. Ибо написано: проклят всяк, висящий на древе. Да-да, Христос действительно проклят. Но это проклятие не его. Оно наше. Как так? Об этом поговорим в следующий раз. А пока читайте Священное Писание, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.